Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кремлевские гости на параде Победы. Кто почтит Владимира Путина юбилейным визитом? Специальный проект «Радио Свобода. Третья годовщина болотного дела. Почему крепнет убеждение, что посадили невинных?» Нападение на выставочный центр в Далласе. Снова терроризм из-за оскорбления религиозных символов. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 5 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Ирина Грачева, музыкальный директор поэтессы Веры Полосковой, которую накануне вечером избили в центре Москвы, заявила сегодня, что опасается мести напавших на нее людей, но, несмотря на это, будет добиваться расследования происшедшего. Как рассказала Грачева, в районе дома номер 7 по Тверской улице вечером в понедельник во время репетиции «Парада Победы» к ней подошли два молодых человека. Один из них толкнул ее, потом два раза ударил по лицу. В ответ на угрозу вызвать полицию, мужчины начали избивать Грачеву руками и ногами. Все это, по словам Грачевой, происходило в нескольких метрах от сотен зрителей репетиции парада. Заведено ли уголовное дело, до сих пор непонятно. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Друзья и коллеги Елены Грачевой подозревают, что, судя по поведению и повадкам, напавшие на нее сотрудники российских силовых структур. Елену избили в самом центре Москвы, на Тверской, били ногами и руками, но, по словам продюсера, большинство людей просто проходили мимо. После того, как прохожие все-таки вызвали полицию, нападавшие на Елену даже не попытались скрыться. Они сидели в ресторане по соседству, пили, продолжали угрожать Елене и полицейским. В интервью «Радио Свобода» Елена Грачева рассказала, что опасается мести напавших на нее людей, но будет добиваться расследования.
Я настояла в отделении полиции, чтобы меня отвезли к медпункт, и там у меня зафиксировали ушибы лица, гематому лица левой части, ушибы руки и ссадины на предплечье и так далее. Ну, то есть вот я выгляжу, в принципе, нормально, кроме того, что у меня опухло полностью левая сторона лица, и я в полном шоке, потому что, не боясь ни милиционеров, никого, эти люди, которые на меня напали, они просто угрожали все это время сотрудникам полиции, они мне угрожали и говорили, что когда у тебя не будет камеры, мы тебя встретим у подъезда, и ты тогда узнаешь.
Удалось ли в итоге возбудить уголовное дело?
Чего мне удалось добиться? Это того, что они вместе со мной хотя бы доехали до отделения полиции. Даже не я вызвала полицию, а это удалось через какое-то время после моих криков там о помощи и так далее людям, которые стали свидетелями. Приехала одна бригада, другая. При полицейских продолжались те же самые оскорбления. Полицейские уводили от меня этих людей. Полицейские, значит, присутствовали при том, как эти люди ушли в ресторан «Чайхана», полчаса сидели там, пили и курили кальян, а я избитая стояла на улице. Они сотруднику милиции в глаза говорили, что он чмо, что он, ты что, ничего не боишься. Мой друг наблюдал, как он подошел к оперуполномоченному, хлопнул его по спине, человек, который меня вот избил, и сказал, ты что такой борзый? И те не предпринимали ничего. Ну, то есть это долгие были очень разбирательства от момента, когда это все произошло, до момента, когда их удалось уговорить поехать в отделение полиции, потому что они, когда их увели в ресторан «Чайхана» и меня туда пустили, наконец-то, на меня же напали не один раз, то есть они как меня избили, но они пытались все это время очень много раз у меня вышибить камеру из рук, они как бы меня оскорбляли, они... и это все при сотрудниках полиции в том числе происходило. Полиция, когда мы вышли хотя бы из ресторана «Чайхана», нам понадобилось еще 40 минут ждать, пока эти люди ходили рядом с «Чайханой», то приближаясь, то удаляясь от меня, какой-то друг их пытался со мной беседовать о том, что ты, типа, ты что, не понимаешь, что ты делаешь и так далее. Когда мы приехали в отделение полиции, первое же, что они сделали, они начали надо мной точно так же насмехаться, как и на месте происшествия, вот, говорить и оскорблять меня. Чувак, который меня избил перед этим, подошел и плюнул мне в лицо. И только после этого сотрудники полиции, знаете, каким образом меня огородили? Они меня просто вывели за рамку. Я все это время стояла и там, ну, пыталась их хотя бы снимать. Что с ними? Как их зовут? Что это за люди? Отвезли ли их хотя бы на свидетельствование того, что они были пьяны?
У вас есть понимание того, из-за чего они на вас напали?
Вот так, это просто шла девушка мимо. Каким-то образом они попытались не то ли познакомиться, то ли... Я не знаю, что они... Ну, это как бы изначально это было просто ко мне направленное какое-то движение, когда человек, который меня потом избивал, он меня просто шиб. То есть, видимо, такое было, типа, эй, типа, тёлка, ты чё тут идёшь? Ну, то есть вот такое вот. Когда я его оттолкнул, отойдите от меня, вот, и он тогда уже только дважды меня ударил по лицу. Я не знаю, что спровоцировало спровоцировало. Может быть, такое всеобщее увеселение парадом. Может быть, их полное понимание, что им ничего за это не будет никогда. Но то, что им ничего не будет за это никогда, это их сопровождало на протяжении всей нашей истории. И я до сих пор не понимаю, будет ли им что-то за это когда-нибудь наконец-то или нет. Я очень на это надеюсь. Именно, собственно, поэтому общаюсь с таким количеством журналистов, при том, что мне, честно говоря, очень хочется выключить телефон и поплакать, потому что...
Меня поражает в этой истории вот что. Самый центр Москвы...
Я не знаю, к сожалению. То есть я не знаю, какую проводить логику, почему мне никто не помог. Я знаю одно. Я благодарна вот молодым людям Екатерине и Илье, которые хотя бы откликнулись. Вот эти люди, они не побоялись ни присутствовать потом в ресторане «Чайхана», когда единственной моей свидетельницей Екатерине, которая мне помогла вызвать полицию, один из этих людей начал выкрикивать, что «А ты кто такая? Так я видел, как тебе она 15 тысяч рублей дала взятку, и ты теперь свидетельствуешь вот эту вот свою ложь».
Вы будете дальше добиваться справедливости?
Да, я очень хочу, чтобы мне предъявили как бы имена этих... Это абсолютно адреналин, никакая не моя заслуга, что я продолжала снимать этих людей, несмотря на то, что они мне... Ну, то есть они ко мне просто при сотрудниках полиции подходили и выбивали у меня камеру из рук. Ногами в том числе.
А как вы думаете, почему это вообще могло произойти? Почему вообще случилась вот эта история?
Я думаю, это связано с тем, что есть траты людей в обществе, которые себя чувствуют безнаказанными. И эта безнаказанность каким-то образом поддерживается тем, что мы все их очень боимся. И мне сейчас очень страшно, правда. Я соврала бы, если бы я сказала, что не страшно. Я пытаюсь с помощью прессы и с помощью какого-то этого ажиотажа просто защитить себя и все.
Коллега Елены, поэтесса и актриса Вера Полоскова, рассказала Радио Свобода, что друзья Елены сделают все возможное, чтобы полиция не замяла эту историю.
Что произошло, не очень понятно, потому что явно ребята из каких-то имеют отношение к каким силовым структурам, и поэтому чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Насколько я знаю, со слов друзей, несмотря на то, что их вроде как отвезли, и они вроде как угрожали несколько раз ее убить непосредственно при милиции. Вот, например, ее близкий друг, который вечером, точнее ночью уже совсем под утро возвращался домой, увидел этих людей на улице. Они как бы были отпущены спокойно из участка, они не задержаны. Все время кажется, что с нами такими прекрасными это вообще не может произойти, но это происходит, ну, как бы на глазах у просто сотен людей. Девушку кладут на асфальт и сбивают ногами. Она пытается как-то, ну, к этому привлечь внимание. И всем абсолютно, ну, абсолютно по барабану. Это еще надо знать Ленку. Ленка удивительная, проявила самообладание. У нее огромное количество записанного видео. Бой после того, как приезжает милиция... Ей говорят, что ты сама виновата, посмотри на себя, ты наверняка там пьяная, вдолбанная и так далее.
Вы, как коллега Елены, может быть, друзья Лены, как-то собираются вот помогать ей дальше добиваться?
Я сделаю все, что в моих силах. Есть просто, ну, видеодоказательство того, что происходило. Там какая-то невероятная, мутнейшая история. Я со своей стороны буду, конечно, добиваться, чтобы они сели как можно скорее, кто бы они ни были. Потому что если у нас есть такая касса людей, которые ничего не боится, то, ну, я не знаю... Почему это скоро все прикатит? Прям страшно думать.
В пресс-службе Московского управления МВД агентство «Интерфакс» сообщили, что по факту конфликта между двумя гражданами около кафе на 1-й Тверской и Ямской улице проводится проверка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 мая. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправится в Москву для участия в торжествах по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По дороге в Москву Пан Ги Мун сделает остановки в Польше и Украине. Список глав государств, согласившихся присутствовать в Москве 9 мая на параде Победы, меняется каждый день. Однако уже сейчас очевидно, что даже несмотря на приезд Пан Ги Муна, подавляющее большинство мировых политиков будут представлять страны Азии, Африки и Латинской Америки, где у власти находятся, мягко говоря, неоднозначные режимы. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Руководитель администрации президента России Сергей Иванов, возглавляющий оргкомитет, готовящий празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявляет, что в Москву именно на 9 мая решились отправиться главы примерно 30 государств. Это много меньше, чем в 2005 году, когда в России отмечалось 60 60-летие Победы. Качество же этих визитеров вообще вряд ли может способствовать как популярности события в мире, так и повышению престижа российского президента Владимира Путина. Репутацию друзей России следует оценивать даже не политически, а эстетически, уверен поэт и писатель Игорь Губерман.
У России сейчас монструальный цикл. Это очень страшная штука. Это безумное количество монстров, которые в Государственной Думе сидит, которые захватило как бы Россию, поэтому они вынуждены просто дружить и приятельствовать с монстрами, и те им оказывают знаки внимания.
Такая вампирская дружба, она вообще вас пугает или смешит больше?
Она смешит меня только, она не пугает. Она ведь на самом деле не так давно завелась. Я не знаю, чем это кончится, как не может сказать врач-психиатр, что случится, если откроют все палаты разного уровня и качества помешанности. Просто я все время помню, что на самом деле ведь Великой Отечественной войны не было. Была мировая война, которая началась в сентябре 1939 года, когда Сталин и Гитлер поделили Европу Восточную. Была мировая война, в которой очень крупный эпизод был, который был назван Великой Отечественной войной. Поэтому на эту тему могут изгаляться кто угодно и как угодно могут врать историки, которым нет числа и совести у них тоже нету. Я в этом смысле очень верю Суворову и Марку Соломину. Вот это люди, которые описывают войну. Позднее появится большое количество историков, которые будут описывать с большой достоверностью и деталировкой то, что уже написали они.
Есть какой-то предел, когда вы перестанете шутить, глядя на то, как медали за отвагу вешают на собак, как привязывают георгиевские ленточки на выхлопные трубы автомобилей?
Это трагедия для людей, которые в этой трагедии задействованы. Мне их очень жалко. А то, что чудовищное количество людей впало в идиотизм, причем людей высокообразованных из интеллектуальной элиты, то я думаю, что это Господь Бог затеял. Знаете, у меня был такой стишок, уж простите, я его прочту, раз заговорили. «Повсюду нынче злобой пахнет скверно. У Бога созревает новый план. Его ведь консультируют, наверное, Аттила, Чингисхан и Тамерлан». Вот такое у меня ощущение.
Именно на 9 мая в Москву под разными, более или менее благовидными предлогами вообще отказались ехать даже некоторые вечные союзники России, имеющие репутацию мировых изгоев, в непосредственном присутствии которых на Красной площади во время парада вроде бы можно было не сомневаться. Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Венесуэлы Николас Мадуро или же северокорейский диктатор Ким Чен Ын. А временно исполняющий обязанности президента африканского государства Буркина-Фасо Мишель Кафандо публично обвинил Кремль в том, что организаторы торжеств включили его в список гостей Путина без его ведома. В результате оскорбленный глава одной из самых бедных стран мира на 9 мая в Россию также не прибудет. Безусловно, в тех или иных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, будут участвовать и Александр Лукашенко, и чешский президент Милош Земан, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и даже канцлер ФРГ Ангела Меркель. Но на главной трибуне на Красной площади вместе с Владимиром Путиным, оператором и фотокорреспондентом, именно 9 мая их запечатлеть ни за что не удастся. Европу 9 мая на параде на Красной площади будут представлять только лидеры Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Республики Кипр и Македонии. Все остальные европейские государства отправляют на мероприятие дипломатов, от министров иностранных дел, таких меньшинство, до послов. Наибольший внешнеполитический вес военному параду 9 мая должны придать лидеры стран, входящих в группу БРИКС. Президент Бразилии Дилма Русеф, президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи. Нужно отметить, что Индия – парламентская республика, и фактическим главой государства является премьер-министр Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпинь и президент ЮАР Джейкоб Зума. Двое последних прибудут точно, остальные так и не решили. Кроме того, на Красной площади рядом с Владимиром Путиным будут находиться президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Сарксян, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Таджикистана Имамали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Ислам Каримов. Компанию, которым составят лидеры непризнанных самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Все остальные – это настоящий атлас мира, причем в большинстве далеко не самая благопристойная его часть. Это лидеры Вьетнама, Гамбии, Гвинеи, Зимбабве, Кабо-Верде, Кубы, Лесото, Либерии, Мавритании, Монголии, Палестинской автономии, Руанды, Сомали и Танзании. Ближе к 9 мая этот список может стать еще короче.
Победа в Великой Отечественной войне используется российской пропагандой в конфликте с Украиной. Вымышленный символ победы, георгиевская ленточка, стала опознавательным знаком пророссийских вооруженных отрядов, а противостоящие им украинские войска часто описывают как фашистов. Еще до конфликта с Украиной Владимир Путин, отвечая во время прямого эфира на вопрос байкера-хирурга, сказал, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне без Украины. Ролик социальной рекламы, снятый в Киеве в преддверии 9 мая, может нанести удар по представлениям российского общества о том, что Россия продолжает дело победителя в Великой Отечественной войне, воюя с фашистами на востоке Украины. В минутном видеофильме пожилой человек надевает свою военную форму с орденами, чтобы праздновать 9 мая, а его внук отправляется на восток страны сражаться за Украину. Именно он в Киеве выглядит преемником советских солдат-победителей Великой Отечественной войны. Главную роль в этом видеофильме сыграл актер Владимир Талашко, известный по участию в культовом советском фильме о Второй мировой войне «В бой идут одни старики». Талашко родился сразу после войны, вырос в Донбассе. Беседу ведет мой коллега Валентин Барышников.
Может быть, действительно львиная доля победы той великой 9 мая, она есть и за русским народом, но отнести сегодня и сказать, обидев все народы, начиная от всех-всех-всех, и армян, и грузин, и евреев, и русских, и украинцев, что победу мог бы одержать только великий, пусть могучий русский народ, это довольно не тактично. Я не думаю, что так думает русский народ. Заявить, что Россия бы выиграла войну самостоятельно. Это несправедливо и неправильно, а главное, что это лживо. Потому, когда я получил приглашение и пройдя пробы на эту роль, и эта роль, потому что действительно многие вот письма, которые приходят ко мне в мой адрес, и говорят о том, что это как продолжение фильма «Будут одни старики», вторая серия. И фотография, которая вызвала тоже у них сомнения, и самолет, и фуражка, и стариков, это как бы этап той жизни того человека. Потому мой герой отвечает, действительно отвечает, что война и победа в той войне, она ни одного человека, ни одной армии, ни одной национальности. Войну можно выиграть не только танком, не только оружием, но еще и песней, любовью, верой и надеждой. Вот это Быков сумел среди того огромного количества фильмов, которые были сняты о войне в годы советской власти, и сегодня снимаются. Фильм Быкова почему так силен и так важен? Почему его даже Россия пытается приобщить к своему достоинству, к своим успехам? Хотя картина, я должен вам сказать, картина киностудии Александра Петровича Довженко. Снималась картина на Украине. Снималась картина и об Украине тоже. И Быков говорит слова, которые я специально взял на презентацию ролика, который состоялся в Украинском доме, взял фрагмент из фильма, где Быков говорит: «Как же вы не заметили? Вы над моей Украиной дрались. А как тут заметить?» А нет, земля зеленее, воздух голубее, небо голубее. Потому это Украина, это не Малороссия. Сегодня стыдно мне слышать, а я думаю, ветеранам украинской армии или украинцев, или просто наших ветеранов, им стыдно и обидно, что какой-то, в общем-то, чинуша признал, что войну выиграла только одна нация. Это неправда. И я совсем недавно был еще, есть такая телеведущая с программой «Наедине со всеми», Юлия Меньшова в Москве на Первом национальном канале. Я у нее был в гостях. И когда она мне задала вопрос, что вот почему, это в прошлом году было, почему вот мы празднуем День Победы, вот наши ветераны выйдут с гвоздиками, а вы выйдете с маками. Вы что, вы отделились, вы не празднуете? Празднуем. Только простите, у вас гвоздика, а у нас свой цветок, который имеет корни как бы духовности еще Киевской Руси.
У вас есть ощущение, что сейчас для Украины это сравнимые вещи, та война и нынешняя?
Моя бабушка, я уже говорил, что я с Донбасса, с Макеевки, который сейчас Донбасс и Макеевка в огне. Бабушка моя всегда говорила, которая пережила оккупацию, пережила войну. Главное, чтобы не было войны. Я не думаю, что и мои сверстники, и позже, и раньше могли представить, что война может прийти к нам именно со стороны российских границ. Я сейчас не говорю о российском народе, потому что я часто там бываю, много знаю людей умных и знаю представителей искусства, культуры, которые не поддерживают кремлевские как бы замашки. Но потому я считаю, что никто не ожидал, что война начнется именно с этой стороны. И потому сегодня нужно честно сказать, что да, это просто вторжение имперских амбиций Кремля, потому что понятно, что уходит из-под влияния целый народ. И думаю, что те проблемы, которые возникли на Донбассе, у меня там на моей малой родине, я думаю, что возникли от того, что долгие годы людей, которые имели от этого какой-то зыск и корость имели, интересовало все, и уголь, и металл, и все-все-все-все, то, что можно продать или украсть, и мало волновала духовность. Мало волновали корни, потому сегодняшние проблемы. Но позвольте, я так думаю, разобраться нам с этими проблемами самим, самому народу. Я тоже поступил из Макеевки в Киеве, не размовляю украинскую мовою, хоча на Донбассе зараз есть багато відсотків розмовляють російською мовою, їх ніхто не убивает. Их также любят, это наши друзья, наши земляки, наши соседи, потому все это выдуманный миф.
Сейчас для Украины война на Востоке – это народная война?
Потому как вся Украина собирает, при том, что сегодня действительно есть сложность с экономикой, народ сегодня, может быть, напрягая все свои силы, собирает на это АТО, на эту войну. Собирает и бронежилеты, деньги идут какие-то от каждого гражданина, и наши люди, которые возят туда, помогают. И я часто бываю в госпиталях, и в детских домах, и в домах беженцев, которые из Донбасса. Так что каждый из нас выполняет сегодня работу, чтобы этой войны не было. Да, потому будем жить.
С украинским советским киноактером Владимиром Талашко беседовал Валентин Барышников. В канун 70-летия победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны в Европе «Радио Свобода» представляет серию интервью с ветеранами войны из разных стран антигитлеровской коалиции. Один из них – британец Джон Харрисон, бывший морской офицер, участник арктических конвоев, доставлявших жизненно важные для Советского Союза военные грузы с британских островов в северные советские порты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Северные или арктические конвои, получившие в Великобритании кодовое название «Операция Дервиш», проходили в условиях арктической непогоды и под непрерывными атаками немецких подлодок и авиации. Это была одна из самых героических и тяжелых операций британского флота во Второй мировой войне. В ходе этой операции англичане потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей сопровождения, а также более 3000 моряков. За 4 года 78 британских конвоев, в составе которых было около 1400 торговых судов, доставили в Мурманск и Архангельск более 4 миллионов тонн грузов, в том числе 7000 самолетов и 5000 танков. Британский ветеран северных конвоев Джон Харрисон встретил войну 24-летним лейтенантом. В этом году ему исполнился 101 год. Лейтенант Харрисон служил на легком крейсере «Белфаст», одном из кораблей британского флота, входившем в боевое охранение северных конвоев. Его корабль участвовал также в высадке союзников в Нормандии летом 1944 года. Сейчас крейсер «Белфаст» пришвартован к набережной Темзы в Лондоне и превращен в мемориальный военный музей. В интервью «Радио Свободы» Джон Харрисон вспоминает, что с энтузиазмом воспринял объявление Великобритании войны нацистской Германии в 1939 году.
Это был вздох облегчения. Все мы на корабле с радостью восприняли весть об объявлении войны. Я сразу же привел в боевое состояние корабельное орудие. Я был артиллерийским офицером. Это входило в мои обязанности, как и контроль за хранением боеприпасов. В дальнейшем я этим занимался на всех кораблях, на которых служил.
Как вы попали на фронт?
Это был мой собственный выбор. По профессии я был инженером, и это сыграло свою роль. Мне нравилось мое дело, и когда меня призвали на флот, то сразу же предложили заняться корабельной артиллерией. В моем подчинении находились корабельные орудия всех калибров, я отвечал за их боеспособность. Такая должность существовала на всех кораблях Королевского флота. Боевая мощь корабля была на ответственности таких офицеров, как я.
В вашей семье были военные? Участвовал ли ваш отец в Первой мировой войне?
Мой отец работал инженером на авиационном заводе в Фарнборо. В Первую мировую оттуда не призывали в армию. Когда мы жили в Фарнборо, мне тогда было 4 года, там работал пленный немецкий офицер, который помогал ремонтировать самолеты. Помню, он подарил мне серебряный бокал и компас.
Вы были ранены, когда Белфаст подорвался на немецкой магнитной мине.
Я служил на Белфасте с первого дня, когда он вступил в строй в 1939 году. Мне очень повезло в тот день, когда он подорвался. Было это в ноябре 1939. В тот день была прекрасная погода, и почти весь экипаж находился на верхней палубе. Пробоина была ниже ватерлинии. Из-за этого всем нам повезло. Был ранен лишь 21 человек, в том числе и я, и только один человек погиб. Случившееся стало уроком для адмиралтейства. После этого инцидента был изобретен способ размагничивать корпуса кораблей. Это спасло многие жизни и многие военные и торговые корабли.
После длительного ремонта Белфаст участвовал в северных конвоях, и вы продолжили на нем служить. Насколько опасны были походы в Мурманск с грузом для Красной армии?
Служба на море, где бы она ни шла, всегда очень опасна, особенно во время войны. А суровые арктические условия походов в Мурманск под атаками немцев были опасны вдвое. Если вы идете служить на флот, вы ожидаете непогоды и получаете ее. Как когда вы идете работать на кухню, то с такой же неизбежностью получаете жару и духоту. Нашей главной заботой во время конвоев было избежать нападений немецких подлодок и самолетов, которые непрерывно нас атаковали, особенно при проходе мимо оккупированной немцами на Норвегии. Мы эскортировали и охраняли торговые суда, причем не только британские, но и русские. Поход в Мурманск был очень опасным. Когда мы добирались туда, русские нас очень благодарили за грузы и за охрану. Надо сказать, что это была нелегкая работа — пробиваться в Мурманск под немецким огнем. Потери всегда были немалые. После ранения врачи списали меня с корабля и отправили в госпиталь. Я хотел было остаться в строю, но врачи приказали: госпиталь, только госпиталь и никаких разговоров.
Какой груз перевозили северные конвои?
Продовольствие и вооружение. Главным образом продовольствие, но за вооружение русские были особенно благодарны.
Какое впечатление произвели на вас русские в Мурманске?
Мне они понравились. Они прекрасно понимали, что происходит, и были очень гостеприимны. Русские были очень благодарны за груз и за то, что я приводил в порядок орудия на их кораблях. Надо сказать, что я отвечал еще и за орудия, которые устанавливались и на торговых судах, а многие из них принадлежали русским. Меня удивило тогда, что у русских все врачи были женщинами, и они были очень благожелательны. Все русские, с которыми мы встречались, относились к нам просто замечательно.
Как сложилась ваша жизнь после войны?
Меня откомандировали в штаб-квартиру Королевского флота, где я получил новое назначение в Глазго. Там я долго работал после войны. Когда я вернулся домой, как сейчас помню, в 3:30 пополудни, то сказал жене, что я в полном порядке, полностью излечился после ранения, на что она ответила: «Замечательно, ступай наверх, отдохни». Однако из-за моего не совсем удовлетворительного после ранения состояния мы с женой решили, что не будем больше иметь детей. У нас был один ребенок, но он умер во время войны.
Говорил британский ветеран Второй мировой войны Джон Харрисон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 5 мая, вот главные темы второй половины этого часа. Специальный проект «Радио Свобода», третья годовщина «Болотного дела», Александр Марголин. Нападение на выставочный центр в Далласе, снова терроризм из-за оскорбления религиозных символов. В России отмечают Международный день борьбы за права инвалидов. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 5 мая, по версии «Радио Свобода». Московский городской суд признал законным арест украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму. Судья отклонила жалобу защиты и оставила обвиняемого под стражей до 11 мая. Украинские добровольческие вооруженные формирования не принимают участие в боях в Донецкой и Луганской областях, заявили в командовании армии Украины. Московский мотоклуб «Ночные волки» за последние полтора года получил из бюджета России около 56 миллионов рублей в виде грантов, по данным Фонда борьбы с коррупцией. Следственный комитет России прекратил расследование в отношении юристов и экономистов, готовивших экспертное заключение по второму делу компании «ЮКОС». В Кембриджском магистратском суде состоялось заседание по делу об обвинении российского правозащитника и бывшего советского диссидента Владимира Буковского в изготовлении и хранении детской порнографии. Совещание проходило в отсутствии Буковского, который госпитализирован в кардиологическую клинику. Повторное заседание состоится через две недели. Писатель Григорий Чхарчишвили Борис Акунин сообщил, что продал британскому телевидению права на экранизацию книгу об Эрасте Фондорине. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 5 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
6 мая исполняется 3 года с момента проведения оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве. Эта акция послужила основой для уголовного дела о массовых беспорядках. В этом деле уже более 30 обвиненных, и несмотря на то, что прошло 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, по их мнению, нарушителей закона. В 2015 году болотное дело пополнилось еще 2 обвиняемыми – правозащитницей Натальей Пелевиной и инженером Иваном Непомнящим. В канун очередной годовщины акции на Болотной площади в эфире «Радио Свобода» звучат материалы, посвященные узникам Болотной. Сегодня речь пойдет о 43-летнем кандидате экономических наук, издателе из Москвы Александре Марголине. У микрофона судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Об Александре Марголине ничего не было известно до февраля 2013 года, до того, как его задержали по обвинениям в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. По версии следствия, на акции 6 мая Марголин повалил полицейского на землю и нанес ему несколько ударов ногами. В августе 2014 года замоскворецкий суд признал Марголина виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. В январе его этапировали в исправительное учреждение в Рязанской области. Близкие Александра Марголина подчеркивают, он был далек от политического и общественного активизма, в деятельности каких-либо партий или организаций не участвовал, а все свободное от работы время посвящал семье и детям. Он окончил Московский государственный университет печати, получил степень кандидата экономических наук и до ареста работал в издательском бизнесе. Первый раз в протестном мероприятии Марголин участвовал в декабре 2011 года в акции «На чистых прудах» против результатов выборов в Государственную Думу. 6 мая он был на Болотной площади вместе с отцом. И, как признается Евгений Марголин, ощущения от той акции были как от демонстрации советского времени. Сам Александр в суде неоднократно объяснял свои действия на Болотной площади необходимой самообороной. В середине апреля Евгений Марголин навещал сына в колонии.
Это от Рязани еще 30 км в сторону. Это в области. Такой есть маленький поселок Стенькино. И там градообразующий фактор – вот эта самая колония. В колонии, если мне память не изменяет, где-то 1500 содержится человек. И на территории колонии, конечно, там проникнуть невозможно. Мы приехали без всяких проволочек. Получили бланки для передачи продуктов и бланки заявлений на свидание. Начальство колонии-то за пределами колонии, такой домик, штаб, подписали эти разрешения. Примерно такая же ситуация, как и в московском СИЗО. То есть ты сидишь с одной стороны, перед тобой стекло, он сидит с другой стороны, перед ним стекло. Решетка, разделяющая эти стекла, и разговариваем по телефону. Он звонит практически каждый день. Такое возможно, у них там специальный таксофон стоит, в который они могут звонить. Но обычно никаких там особых происшествий, событий не происходит, жизнь монотонная. В колонии, как он рассказывает, находится в корпусе, есть у них там внутри колонии так называемая промзона, промышленная зона, где они работают, заключенные. Он в швейной мастерской. Уже вроде как научился крутить машинку швейную и шьет там, что положено. Эта колония предназначена для тех, кто впервые попал туда. То есть там такого какого-то криминалитета и рецидивного характера нету. Ребята в основном молодые. Взаимоотношения внутри контингента зэковского нормально. Нельзя сказать, что там какие-то жестокости были. Персонал тоже, персоналу нет у него никаких претензий.
Супруга Александра Марголина Елена так вспоминает события 6 мая.
Конечно, были разговоры о том, что митинг – это за честные выборы. И на этот митинг вышло очень много людей. Моих знакомых, и Сашин отец там был, И я знаю, что были там и дети, и пожилые люди, и очень-очень-очень многие. Я не ходила, нет, но дело в том, что все-таки с детьми-то особо не походишь. Во-первых, это всегда у нас какие-то дополнительные занятия. У меня младшая занимается в студии художественной. Ну, а так, если честно, я бы там тоже могла оказаться. Как сумасшедший дом, если честно, это воспринималось. Я, конечно, понимаю, что, видимо, из-за провокации, из-за общего страха люди начали, возможно, вести себя, ну, не так. То есть я, например, сколько я знаю Эльзи, своего мужа, человек, он крайне адекватный. Поэтому то, что там происходило, это было, наверное, таким кошмаром. Но я видела, собственно, записи. Тем не менее, то, что последовало потом, конечно, это просто полный шок. Несудимые люди, которые загремели на несколько лет, это ужасно.
А вот как Елена Марголина вспоминает знакомство с супругом.
Знакомы мы 25 лет. В марте вот я ездила на длительное свидание как раз. Саша подгадал, так сказал вот эти даты. Познакомились мы на первом курсе института. И все время, которое я его знаю, он производил впечатление самый главный человек, который готов помочь друзьям, никогда не оставит в беде. Друзей у него очень много. Благодаря, наверное, вот этому его качеству, мне сейчас намного легче переживать все то, что происходит, потому что друзья нас не оставили.
Как дети сейчас воспринимают то, что происходит?
Да, конечно, они уже, в общем-то, довольно взрослые обе. Я рассказываю о том, что папа и в этот раз пытался помочь людям, чтобы их не били. Вот за это он пострадал. В принципе, дети воспринимают все философски, крайне терпеливо. Я просто поражена, на самом деле, их стойкостью и поддержкой. Просто мы набрались терпения и ждем.
Вот что о сыне рассказывает Евгений Марголин.
Работал в фирмах, которые торговали оборудованием. Работал в самих издательствах, в редакциях издательства работал. С финансовым директором, даже генеральным директором какой-то издательской фирмы был. Ну, в общем, так он уже опытный. Потом он кандидат наук, да, экономических. Он защитил диссертацию совсем уже в молодости. Все время свободно, когда от работы был, это у него девочки, вот дочки, да, вот это полное обожание, взаимное, обоюдное. Старший в этом году, летом, будет 16, а младший 13. Но как многие люди в нашей стране, особенно там интеллектуально развиты, да, они понимают, что не все хорошо бывает вокруг, и свое отношение к этому делу выражают. Поэтому без всякой ориентации, без всякой, ну, как ходят демонстрации в советские времена, да, ну, вот так вот. И поэтому там было как десятки тысяч людей. И то, что ему выпала такая участь, ну, такое бывает.
Как вы переживаете это время, как вы держитесь?
Деваться некуда, да. Сдаешься ты, не сдаешься, жизнь продолжается, в петли никто из нас лезть не хочет. А когда-то, как говорил царь Соломон, все кончается, и кончится и это. Есть внучки, есть сам сын, которому тоже важно, чтобы мы были в нормальном. Все время первый вопрос, который задает, когда звонит, как мама, да?
Член общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Зоя Светова в рамках кампании «Один день, одно имя» вспоминает свое общение с Александром Марголиным в следственных изоляторах.
Один из тех людей, которые мне больше всего по сердцу пришлись. Может быть, просто потому, что он постарше других, и как-то мы с ним смогли найти общий язык. Он меня слушал, читал мои статьи, и как-то мы друг к другу, как мне кажется, прониклись. Саша Марголин потом, по моей просьбе, написал небольшой текст о своем тюремном опыте. И там были потрясающие строчки. «О жизни, будучи в тюрьме, я узнал нюансы темной стороны. Многие здесь доброту и воспитание принимают за слабость». Мне кажется, он имел в виду то, что в тюрьме самое сложное для него было — это оказаться без близких людей, которые его понимали. Он сидел почти 2 года, сначала в СИЗО 5, потом в Бутырке. Он сидел с людьми, которые его не понимали и которые, как он говорит, добротой и воспитанием принимали за слабость. А он совершенно не слабый, он очень сильный. Он достоин быть со своей семьей дома, а не сидеть в этом маленьком поселке, в колонии. Его дети очень хотят его видеть, ведь на свидание к нему они могут приезжать всего лишь раз в 2 месяца на короткое свидание. Представьте себе, что такое для детей приезжать в колонию на свидание к отцу. К отцу, который ничего не совершил, а просто вышел на санкционированный митинг.
Если срок наказания Александру Марголину не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за 2, он выйдет на свободу в августе 2016 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. «Археология» – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 5 мая. Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей имеют какую-либо форму инвалидности. Это почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов – это дети. Конвенция о правах инвалидов подписана Россией в сентябре 2008 года. О том, с какими проблемами сталкиваются в наши дни люди с ограниченными возможностями в России, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказала председатель правления общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза.
Разные люди обращаются и через интернет, и напрямую. Очень важно, это может быть получение коляски, но коляска, которая им нужна, или еще какие-то средства реабилитации, которые нужны. Иногда обращаются по поводу пересвидетельствования, чтобы получить инвалидность. Бывают жилищные вопросы, оформление опеки, разные совсем вопросы. Но если говорить о нарушении прав, конечно, есть тоже большой вопрос о доступности. А, к сожалению, очень мало обращается по этому поводу. Через год, когда будет новый закон, там как раз новые поправки к законам войдут в силу, то там будет и больше обращений, потому что как раз речь идет о создании большей доступности, о создании системы сопровождения людей с инвалидностью. Впервые появляется понятие дискриминации по отношению к людям с инвалидностью. Как раз то понятие, которое тоже есть в Конвенции о правах людей с инвалидностью, которое было ратифицировано Россией в 2012 году.
Насколько велик процент людей, которые вот хотят учиться, хотят устроиться на работу и вообще как-то отстаивать свои права?
Я не люблю вот говорить о том, что типа воспитывается из девенчества. Я думаю, что здесь вопрос в том, что, к сожалению, мало возможностей. И когда у человека с детства нет этих возможностей, такие же, как у человека без инвалидности, начиная с нулевого возраста, там идет детский сад, дошкольное образование. Дошкольное очень важно тогда для ребенка, для незрячего ребенка, для многих разных детей с инвалидностью, почти для всех очень важно тоже это дошкольное образование и поддержка в этом возрасте для его развития. У него не было такие возможности, допустим, быть очень ответственным. Ему, конечно, нужно все, что возможно. Транспорт нужен, возможности в учебе нужны, и досуг нужно, и возможности в спорте. Что мы думаем про любого ребенка с инвалидностью, да? У ребенка без инвалидности у него должны быть такие возможности. Он будет развиваться, и мне кажется, у него желания, перспективы тоже будут меняться.
А какой процент людей с инвалидностью сейчас трудоустроен, и с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями при трудоустройстве, и возможно ли как-то эти проблемы решать?
Примерно 35% людей с инвалидностью, это около 4 миллионов. 30-35% – это люди трудоспособного возраста. Из них трудоустроено, но я видела разные статистики, но не больше, мне кажется, не больше 30-35%. Но до сих пор есть специализированные предприятия и слепых, и есть, но меньше предприятий, тоже есть и слышащих людей, общество глухих, но все больше и больше, как мы видим в своей практике, потому что наша задача – это именно инклюзивное трудоустройство. Мы видим, как все больше и больше интересуются компании. Они спрашивают, где же мне найти этого сотрудника с инвалидностью, потому что мало информации об этом. Они вот начинают искать, появляется желание. Есть даже компании, которые, например, HeadHunter, они ставят маркировку, когда они ищут сотрудников, что они приветствуют людей с инвалидностью. И все это все больше и больше происходит. И мне кажется, разные сейчас возможности. Если человек, главное, получит хорошее образование тоже. Здесь тоже немаловажно.
А почему работодатели могут быть заинтересованы в том, чтобы взять на работу людей с инвалидностью? То есть в этом какой-то, не знаю, есть гуманитарный аспект или экономический?
Все-таки они ищут каких-то качественных сотрудников. Везде ищут сотрудников, которые вот могут выполнять хорошо свою работу, которые будут лояльны им. Каждая компания ищет такого сотрудника. Другой вопрос, что они не знают даже иногда, где находить такого сотрудника. Мне кажется, что здесь может быть играет роль квотирование. Все компании знают, что они платят штраф. Вместо у них есть квоты от 2-4%, и они, по идее, должны трудоустраивать людей с инвалидностью, хотя штраф небольшой, но в любом случае, это, я думаю, что тоже заставляет людей думать о том, чтобы давай, может быть, не будем платить штраф, давайте все-таки возьмем на работу людей с инвалидностью. Мы, например, общаемся с бизнесом в Москве. Многие их таких компаний, филиалы в других городах узнали об этих программах, они тоже захотели такую программу развивать у себя.
Говорила глава общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Джихадистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на здание конференц-центра в Далласе, где проходила выставка карикатур на пророка Мухаммеда. Джихадисты назвали стрелявших воинами халифата и предупредили о новых нападениях против Соединенных Штатов. Полиция в Техасе уже идентифицировала двух человек, которые открыли огонь по выставочному центру. Оба нападавших были убиты. Это происшествие актуализирует дискуссии о свободе слова и уважении прав верующих, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Согласно информации, представленной полицией во время пресс-конференции в понедельник, незадолго до окончания мероприятия, организованного в воскресенье вечером группой под названием «Инициатива по защите американской свободы», к выставочному центру подъехал легковой автомобиль. Из него вышли двое мужчин, вооруженные автоматами, и открыли огонь в направлении входа в здание. Они были вынуждены остановить машину в нескольких десятках метрах от цели своей атаки за периметром оцепления. Организаторы, опасаясь нападения, позаботились о дополнительной охране, наняв для этой цели свободных от службы полицейских. Один из этих охранников, сотрудник дорожной полиции, уложил обоих нападавших выстрелами из пистолета. Для этого ему потребовалось 15 секунд, несмотря на то, что нападавшие были одеты в бронежилеты. Около 200 человек, находившихся в помещении, не пострадали. Они были временно эвакуированы в соседнюю школу, пока специальное подразделение проверяло автомобиль убитых и прилегающую к центру территорию на наличие взрывных устройств. Ничего не было найдено. К утру понедельника ФБР идентифицировало нападавших. Это 30-летний афроамериканец Элтон Симпсон и Надир Суфи. Они жили в одной квартире в городе Финикс в Аризоне. Обыск квартиры и микроавтобуса, припаркованного около этой квартиры, занял несколько часов. Симпсон, в отличие от Суфи, как выясняется, был неплохо знаком американским спецслужбам. Он попал в их поле зрения благодаря своей активности в социальных сетях. В 2009 году он вместе с другими подозреваемыми был объектом расследования. ФБР подозревало, что они собирались отправиться в Сомали и примкнуть к террористической группе «Аш-Шабаб». Судья тогда счел доказательства недостаточными и приговорил Симпсона к условному заключению за дачу ложных показаний. Пока американские спецслужбы ничего не говорят о том, были ли у нападавших связи или контакты с известными террористическими группами. Но по данным CNN, незадолго до нападения Симпсон поместил в Твиттере сообщение, в котором он якобы провозгласил верность группировке «Исламское государство». Мероприятие, которое стало объектом нападения, было организовано группой, называющей себя «Инициатива по защите американской свободы», но обладающей скандальной репутацией антиисламской организации. Она обрела первую известность, организовав кампанию с призывом запретить размещение исламского культурного центра неподалеку от места, где стояли башни-близнецы, уничтоженные во время атак 11 сентября в 2001 году в Нью-Йорке. Во время мероприятия в Техасе произносились речи об опасности ислама и проводился конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Премию в 12 тысяч долларов получил рисунок с изображением художника, заканчивающего портрет пророка. Пророк замахивается мечом на автора рисунка и предупреждает: «Ты не можешь рисовать меня», на что художник отвечает: «Поэтому я рисую тебя». Пока эта атака не вызвала бурных комментариев в американской прессе. Как говорит Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, это, скорее всего, отражение особого отношения американцев к понятию свободы религии. Прежде всего, я бы сказал, что число противостояний на религиозной почве в Соединенных Штатах несравнимо ниже, чем в Европе. Потому что в США больше верующих людей, и большинство американцев относятся с уважением к религиозным чувствам своих сограждан. У нас нет, так сказать, традиции насмехаться над верованиями соотечественников. Любопытно, что когда несколько лет назад группа, которая организовала конференцию в Техасе, попыталась разместить на автобусах в Нью-Йорке рекламные плакаты с антимусульманским подтекстом, и суд постановил, что отказ в размещении этой рекламы будет являться нарушением принципа свободы слова, то городское транспортное управление Нью-Йорка решило впредь не помещать на транспорте никакой политической рекламы, чтобы не допустить размещения и этих объявлений. Следуя именно этой традиции, обозреватель Huffington Post Пол Раушенбуш пишет: Мы должны довести до всеобщего сведения, что ведущие американо-мусульманские организации ответили на конкурс карикатур заявлениями о поддержке свободы слова и призывом к мусульманам игнорировать это мероприятие. В то же время мы должны дать понять мусульманам во всем мире, что его организовала маргинальная группа, не представляющая преобладающий американский взгляд, состоящий в уважении к религии и культуре.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 15 лет назад вышел на экраны фильм Алексея Балабанова «Брат 2». Его герой Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего, как считают сейчас многие эксперты, стал своего рода идейным предшественником, архетипом персонажа «Русской весны», аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Психология «Свой-чужой» оказалась важной постсоветской чертой и дала базу для ксенофобии и агрессии. Этой теме, в частности, была посвящена конференция о творчестве Алексея Балабанова, две сессии которой состоялись в Москве и Петербурге. Говорит кинокритик Алена Сон.
Безусловно, тогда Данила Багров после «Первого брата» казался мне таким народным героем, неким Иванушкой, таким кандидом, в общем-то, человеком абсолютно простодушным, ясным, попадающим в сложные обстоятельства и как бы по-своему эти обстоятельства решающие. Потом, когда я пересматривала вот уже недавно фильм «Брат», я убедилась в том, что я просто не считывала половины смыслов, которые в этом фильме заложены. Лобанов, режиссер, и мне кажется, это надо вот оговорить сразу, с таким абсолютно звериным чувством правды. Его не интересует идеология, у него нет убеждений никаких. Даже вот этот фильм «Брат», вспомните, как он начинает. Из болота, из какого-то такого русского пейзажа появляется человек, это Данила, в камуфляже, и сразу попадает в чужое пространство, в пространство, где идет съемка клипа. Он не замечает, что это другое пространство. Он вламывается в него совершенно своим ходом. Он нарушает все границы, и когда ему резко, режиссер там говорит, уберите этого урода, то первое, что он делает, это выбивает глаз и ломает руку охраннику, который его выводит. Он сразу отвечает агрессией на любое несоответствие своему. Он навязывает свою позицию. И это его главная черта. Все деление там идет на брат и не брат. Ты мне брат, и кто бы ты ни был. Ведь брат его, вот этот старший, действительно гнида, подонок и мерзкая тварь. И убийца. И когда он рыдает в конце, когда они меняются ролями, когда младший брат становится старшим, и он говорит, да что ты, не плачь, ты же брат мне. А все, что не брат, почему возникает образ немца? Потому что немец не укладывается в эту систему ценностей. Идея восстановления справедливости – это главная идея, которая руководит всеми его поступками. Он должен защищать стариков, женщин, детей, он должен убивать плохих, защищать своих. Все, что не свои, все плохие, чужие.
Говорила Алена Солнцева, а сейчас в эфире «Радио Свобода» кинокритик Андрей Плахов.
Было ощущение, что режиссер, конечно, отражает реальность, но при этом как будто бы отождествляется вот с теми ксенофобскими настроениями, которые уже накапливались в то время в обществе. А тогда мы еще к этому не настолько привыкли, как сейчас. И поэтому это было некоторым шоком. В этом удивительное свойство Балабанова – суметь создать образ абсолютно неоднозначный, который действительно стал вот символом своего времени. Как к нему относиться, к Багрову? Он был и символом президентской кампании Путина, как мы помним, в свое время. Вот он был и действительно народным любимцем, это не придумка. И он же, в общем-то, все-таки стал знаковым персонажем всего кинематографа Балабанова. В «Брате» ощущается вот это вот накопление энергии мести, агрессии людям, которым не додано, которые потеряли очень много в результате перестройки, которые почувствовали себя париями, какой-то отвергнутой частью общества, в то время как продвинутая часть общества двигалась куда-то в Европу, они оказались в каком-то таком безвремении и в каком-то пространстве, где, видимо, было очень некомфортно существовать. И, собственно говоря, там и рождались все эти самые киллеры, проститутки и прочие герои. И, конечно, но мы, конечно, не знали, что, как далеко этот процесс зайдет. Нам казалось, что когда наступила эпоха так называемой путинской стабильности, то как бы все эти процессы несколько затормозились. И, в общем, в конечном счете, как-то жизнь стала все-таки действительно лучше, богаче. прочее, как будто бы эти темы отошли на второй план, вот этой вот ущемленной такой люмпинской. И вот, собственно говоря, те же персонажи, наверное, сегодня получают новую энергию, подпитку, какое-то второе дыхание благодаря тем событиям, которые происходят, в том числе событиям в Донбассе. Было бы чрезвычайно интересно узнать, как бы Балабанов отреагировал, отрефлексировал эту ситуацию, но, к сожалению, этого мы уже не узнаем никогда. Но то, что он предвосхитил много из этого, безусловно. Брат попал действительно сегодня в очень острый контекст, очень много на него налепилось, как бы уже превходящего из этого контекста.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой работала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова, были кинокритики Андрей Плахов и Алена Солнцева. 15 лет назад вышел на экраны фильм Алексея Балабанова «Брат 2». Программу Елены Фанайловой, Данила Багров, «Как зеркало Донецкой Народной Республики» слушайте в эфире «Радио Свобода» в очередной раз 8 мая. Текст читайте на нашем сайте. Вот так обстояли дела во вторник, 5 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!